То же самое, что на ролике. Обширная поляна, редкие деревья, сопки, цветики-семицветики. Идиллическая картина. То ли планета не знала смены времен года, то ли нам опять повезло попасть в лето. Надя тихонько охнула. Наверное, она еще не успела привыкнуть к лазу. «Один час», — напомнил Стерляжей, обращаясь ко всем нам. «Держимся группой, гуляем, осматриваемся и возвращаемся. На первый раз больше ничего от нас не требуется. Неожиданностей не ищем, на неприятности не нарываемся. Вибрион, тебя это особенно касается. Никаких шуточек, ясно?» Он по медвежье повернулся и приготовился к выходу. «Стоп!» — сказал я. Все посмотрели на меня. «Гибкий световод на складе найдется?» Я вот о чем подумал. «Сквозь лаз мы видим только одну полусферу. Откуда мы знаем, что находится сзади, непосредственно за лазом? Чтобы увидеть все без световода, надо просунуть туда хотя бы пол туловища, а это, между прочим, мясо». «Ну и что?» – недовольно спросил Аскольд. «Окаянный прав», – прогудел Стерляжий с досадой. «Сзади могут быть эти хищники. Как всегда, готовились, а ничего не готово. Только световода-то у нас и нет. А если зеркальце на палке?» «Обойдемся», — решительно отрезал Аскольд. «Тогда лезь ты первый», — предложил я. «И полезу», — вспыхнул он. «Мясо у него, видите ли. У кого только мясо, а у кого еще и мозги». У меня зачесались руки надавать ему по наглой белобрысой морде, но морда уже нырнула в лаз, а за нею быстро пролезло и остальное. Утвердившись на почве надежды, Аскольд быстро огляделся по сторонам и небрежно поманил нас рукой. «Лезьте, мол, ситуация под контролем. Позер». Мы полезли. Первым Стерляжей, причем ему пришлось снять заплечный контейнер и просунуть его вперед себя, я уже начал думать, что он все равно застрянет, как Винни-Пух у кролика. Однако он все же протиснулся, едва не ободрав бока. Мне показалось, что лаз облегченно вздохнул. Вслед за Стерляжем легко проскользнула Надя. Я замыкал шествие, вернее ползание. И никаких инопланетных хищников за выходом лаза не оказалось. Зря я осторожничал. Хотя раз на раз не приходится, и зеркальце на палке иметь надо. А поведение Нади мне не понравилось. Она с восхищением смотрела на Аскольда и, по-моему, расцеловала бы его, если бы не мешала дыхательная маска. Женщины любят героев, остающихся в живых. Специалист по фауне сразу приободрился. «Кретин!» — зашипел на него Стерляжий. Он стал как будто приземистее, зато шире, горилла-гориллой, и напряженно водил стволом шотгана по кустам. «Бифштекс, приманка, жить надоело!» «Хищники не нападают на незнакомую добычу», — небрежно пояснил Аскольд. «Давно известно, что в Индии тигр-людоед всегда либо калека, либо обучен жрать человечину мамашей-людоедкой». Я вспомнил о пропавшем Пескове, но ничего говорить не стал. Я не исключал того, что в ближайших окрестностях может слоняться хотя бы один хищник, узнавший на опыте, что человеки слабы и питательны. Если только человечина не оказалась для него смертельно ядовитой. Хотя с чего бы? По крайней мере, местная растительность отчасти напоминает земную, а белки везде белки, жиры и углеводы тоже. Впрочем, никакой фауны поблизости не наблюдалось, если не считать небольшой крылатой твари, промелькнувшей вдали, до местного аналога насекомых. Мы находились в небольшой котловине, окруженной сопками. Проникавший в котловину ветерок лениво колыхал траву. Было жарковато. Я оглянулся на лаз. Он был открыт, В идиллическом пейзаже словно вырезали круг, и в нем темнело скучное нутро шлюзовой камеры. «А хорошо здесь», — сказала Надя. «Тяжесть нормальная, дышится легко. Смотрите, солнце совсем как на земле. Здравствуй, солнышко!» Она попыталась сорвать цветок. В ответ тот пронзительно запищал и окутался облачком сизого газа. Ойкнув, Надя отскочила. «Вы бы не расслаблялись», — сказал я всем, озираясь по сторонам. «Цветок что? Вот выскочит сейчас из-за сопки какой-нибудь динозавр четырехэтажный». «Динозавры и мелкие бывали», — снисходительно изрек Аскольд, как будто я этого не знал. «Кроме того, многие из них питались растительными кормами. В соотношении биомассы травоядов и хищников в мезозойских сообществах...» Я не стал его слушать. Мы топтались возле лаза, оглядывались, и ничего не происходило. Нас не пытались отловить и сожрать, на нас не бросались из засады мелкие и крупные динозавры, нас не атаковали с жутким ревом саблезубые медведи, бронированные аспиды, семижвалые копьехвосты и кашалотовидные каракатицы. На нас никто не обращал внимания. Второй цветок, сорванный на сей раз не Надей, а мной, повел себя смирно, как порядочный. Местные насекомые, как летающие, так и ползающие, летали и ползали по своим насекомым делам, нисколько нами не интересуясь. Стерляжий понемногу распрямлялся и мало-помалу опускал долу ствол шотгана. Аскольд криво ухмылялся и изображал царя природы. Надя приняла от меня сорванный мохнатый цветок, улыбнулась одними глазами и попыталась понюхать его сквозь угольный фильтр. Сейчас же из цветка с тонким жужжанием вылетела и удрала не то крохотная пчела, не то золотистая мушка. По-моему, таких и на земле навалом. Вторая земля, или Терра-2, нет уж, назвал Надеждой. Пусть Надеждой и останется, а то ишь набежали конкуренты названия. Дудки, не выгорит вам. «Ну», — бодро произнес Аскольд, — «что делать будем?» «Твои предложения?» — спросил Стерляжий. «Я только говорю, что 5 минут уже прошло», — сказал Аскольд. «Осталось еще 55. Можно, конечно, собрать гербарий», — он демонстративно покосился на меня, «а можно подняться на сопку и обозреть окрестности. Вон с той сопки, по-моему, будет удобно, а главное, как раз успеем. Или продлим экскурсию?» «Нет», — качнул головой Стерляжий, — «один час, не больше». «Ладно, пошли на твою сопку. Свят, ставь маячок». «Час так час». Я загнал штырь радиомаячка глубоко в почву, навалившись на него всем весом, авось никто не выдернет, послушно замигал индикаторный светодиод. «Проверь пеленгатор», — приказал Стерляжий. «Терпеть не могу, когда мне указывают на очевидное, типа «дыши воздухом, для чего периодически расправляй диафрагму». «Уже работает». «А сбор образцов?» – спросила Надя. «Разрешаю, но не увлекаться. Идем цепочкой в порядке. Я, Аскольд, Надя, замыкающий ты, Свят. Держи тыл. То, что впереди, тебя не касается. И чтобы без твоих всегдашних штучек, не то выгоню. Надя, ты посматривай влево, а ты, Аскольд, вправо». Так мы и двинулись, на всякий случай держась подальше от деревьев и кустов. Сам не пойму, какое у меня было настроение. Не то досада, не то любопытство, не то настороженность. Я поминутно оглядывался назад, как было мне предписано. Дважды споткнулся, запутался ногами в траве и решил оглядываться пореже. Тотчас у меня появилось ощущение, что кто-то большой идет за мной на мягких лапах, приминая траву, и я вспотел от страха. Разумеется, никого позади не было. Я разозлился. Больше всего раздражало то, что мы как будто не по чужой планете гуляем, а играем в следопытов, в Натти Бампо. Несерьезно все это. Сам подход несерьезен. Вместо того, чтобы заранее собрать как можно больше данных о планете, скрупулезно проанализировать их и выбрать разумную стратегию разведки, о тактике я уже не говорю, импровизируем на ходу. И вернуться должны вовремя, потому что кошачий лаз нужен для связи с грыжей Клондайком. Как раз на Клондайке все было серьезно, без дураков, без малейшего ощущения игры. Грыжа – планета конкретная, с четко заданными правилами игры. Бери и таскай, по возможности экономя здоровье, набивай на брюшник, влачи двойной вес плюс самородки, рассчитывай в уме оптимальный путь к лазу, следи за скафандром, вовремя меняй кислородные баллоны, будь готов укрыться от стихийного бедствия. Там жесткая реальность, данная в ощущениях, а здесь и ощущения не те, и сцепление с реальностью проскальзывает. Но не должно быть во Вселенной второй такой планеты, как Земля. Различия должны заключаться не в деталях, а в принципе. А здесь в принципе ничего не заключалось. Здесь в принципе я один раз запутался в траве и отбил пальцы на ноге о какой-то корень. Здесь в принципе цветут цветы и произрастает иная растительность. Вон те деревья и вот эти кусты. Незнакомой породы, но на вид очень обыкновенные. Здесь впереди маячит бычий загривок Стерляжева и верещат в траве насекомые. Тоже в принципе. Собственно, это то, что корпорации и нужно. То, что доктор прописал. Это мы, как разведчики, должны всего бояться, пытаясь вписаться в местный, как его, биоценоз. Или пытаясь оградить себя от него, смотря что окажется актуальнее. Потом с биоценозом заговорят иначе. Для начала корпорация напустит на него банду экологов, чтобы в первом приближении разобраться, что к чему. Далее наймет егерей и в два счета истребит хищников, присыплет дустом паразитов и вредителей вроде клещей, саранчи, мухи ЦЦ и жука Кузьки. Затем наймет строителей и огородит десяток квадратных километров колючей проволокой под током и построит здесь первую базу. Проблема может возникнуть в двух случаях. Либо на планете, вопреки первым анализам, все-таки существуют возбудители смертельной заразы, перед которой фармацевты окажутся бессильны, либо райский сей уголок уже принадлежит кому-то, ну, пришельцы там, или местная фауна успела отрастить большие извилистые мозги. Но если планета застряла в мезозое, быть ей под корпорацией.